Нейл Гибсон еще не вернулся из города, но мы встретились с нервным мистером Бейтсом, который заходил к нам утром. Со зловещим видом он показал нам огромное количество огнестрельного оружия различных образцов и размеров, которое его хозяин накопил в течение своей полной приключений жизни. У Гибсона много врагов, как и можно ожидать, зная его характер и методы, — сказал он. Когда он спит, рядом с постелью в ящике лежит заряженный револьвер. У хозяина крутой нрав, его боятся. Уверен, что его жена не была исключением. — Вы когда-нибудь видели, чтобы он оскорблял ее действием? — Не могу сказать, но презрительные слова, которыми он обзывал ее, не стесняясь слуг, граничили с оскорблением действием. «Кажется, наш миллионер не блещет в личной жизни», — заметил Холмс по дороге на станцию. «Ну, Уотсон, фактов прибавилось, некоторые из них новые, однако я еще довольно далек от окончательных выводов. Несмотря на весьма очевидную неприязнь Бейтса к своему хозяину, он сказал мне, что когда подняли тревогу, Гибсон был в библиотеке. Обед закончился в 8:30, и до этого времени все было в порядке. Вернее, тревога была поднята несколько позже, но трагедия, безусловно, произошла около 9. Этот час указан и в записке. Нет никаких доказательств, что после своего возвращения из города в 5 часов Гибсон вообще выходил из дому. Но, с другой стороны, мисс Данбер, как я понял, признает, что у нее действительно было назначено свидание с хозяйкой на мосту. Помимо этого, она ничего не скажет, поскольку адвокат посоветовал ей отложить свое оправдание до суда. Мы должны задать этой девушке несколько вопросов, очень важных, и я не успокоюсь, пока мы не повидаем ее. Я признаюсь вам, Уотсон, дело показалось бы мне безнадежным для нее, если бы не одна вещь.
Какая же?
Револьвер в ее шкафу.
Господь с вами, Холмс, это же самая важная улика против нее.
Нет, Уотсон, даже при первом поверхностном ознакомлении с делом это обстоятельство показалось мне очень странным. А теперь, когда я непосредственно изучил все факты, для меня это единственный довод в пользу невиновности, мисс Данбер. Во всем надо искать логику. Где ее не достает, надо подозревать обман.
Я не понимаю вас.
Так вот, Уотсон, представьте себя на месте женщины, которая, хладнокровно продумав все заранее, собирается избавиться от соперницы. Вы составили план. Написали записку. Жертва явилась. У вас есть оружие. Преступление совершено. Все проделано мастерски. Но вместо того, чтобы швырнуть оружие в пруд, где оно будет похоронено навеки, вы осторожно понесете его домой и положите в свой платяной шкаф именно туда, где его будут искать. Даже зная, что вы далеко не опытный преступник, я все же не могу себе представить, чтобы вы сработали так грубо.
Ну, в минутном возбуждении...
Нет, Уотсон, даже не допускаю такой возможности. Когда преступление хладнокровно продумано заранее, тогда продумано, как замести следы. Нет, Уотсон, здесь недоразумение.
Но... при этой версии потребуется так много объяснений.
Хорошо, приступим к объяснению. И стоит только измениться вашей точке зрения, как именно то, что ранее казалось изобличающей уликой, станет ключом к разгадке. Так и с этим револьвером. Мисс Данбер утверждает, что вообще не знает ни о каком револьвере. По нашей новой теории, в этом случае она говорит правду.
Значит, к ней в шкаф его подложили. Кто? Некто, стремившийся обвинить ее в преступлении. Не является ли это лицо фактическим преступником? Видите, наши поиски сразу стали намного плодотворнее. Мы были вынуждены провести ночь в Винчестере, так как еще не были завершены необходимые формальности. Но на следующее утро мы получили разрешение на свидание с мисс Данбер. Оно состоялось в ее камере в присутствии мистера Джойса Кэммингса, начинающего адвоката, которому поручили защиту мисс Данбер. Я ожидал увидеть красивую женщину, но впечатление, произведенное на меня мисс Данбер, превзошло все мои ожидания. Нет ничего удивительного, что властный миллионер попал под ее влияние, найдя в ней что-то более сильное, чем он сам. К тому же, при взгляде на ее волевое, ясно очерченное и в то же время нежное лицо, чувствовалось, что если она и могла совершить отчаянный поступок, все равно присущее ей благородство оказывало на Гибсона положительное влияние. Мисс Данбер была высокой брюнеткой с благородной и внушительной осанкой, но взгляд ее темных глаз выражал трогательную беспомощность зверька, попавшегося в ловушку. Теперь, когда она ощутила поддержку моего знаменитого друга, ее глаза заблистали надеждой, бледные щеки слегка окрасились румянцем.
«Вероятно, мистер Гибсон кое-что рассказал о наших взаимоотношениях».
Ее низкий голос слегка дрожал от возбуждения.
«Да, но вам не стоит этого касаться, это огорчит вас. Познакомившись с вами, я готов согласиться с мистером Гибсоном как относительно вашего влияния на него, так и относительно чистоты ваших отношений. Но почему вы сами не рассказали об этом наследстве?»
«Мне казалось невероятным, что такое обвинение может быть доказано. Я думал, если подождать, то все выяснится без вмешательства суда в тягостные подробности жизни этой семьи. Теперь я поняла, что дело еще более запуталось».
«Дорогая моя!» — горячо воскликнул Холмс. «Я прошу вас не строить никаких иллюзий на этот счет. Мистер Кэммингс может подтвердить, что сейчас все против нас. Не было бы жестоким обманом делать вид, что вам не грозит большая опасность. Помогите же мне разобраться в этом деле».
«Я от вас ничего не скрою».
«Тогда расскажите о ваших истинных взаимоотношениях с женой мистера Гибсона».
«Она ненавидела меня, мистер Холмс. Она ненавидела меня со всей страстью южанки. Она была женщиной, которая ничего не делает наполовину, и мера ее любви к мужу была мерой ненависти ко мне. Она превратно истолковала наши отношения. Я не желал ей ничего дурного, но она любила своего мужа так пылко, так безотчетно, что едва могла понять его духовную привязанность ко мне, и не могла представить себе, что только желание направить его энергию на добрые дела удерживало меня в их доме».
«Теперь, мисс Данбер, — сказал Холмс, — я прошу вас точно рассказать нам, что произошло в тот вечер».
«Я могу сказать только то, что я знаю, мистер Холмс, но я не в состоянии ничего доказать. А некоторые моменты, чрезвычайно важные, я к тому же не могу объяснить».
«Если вы изложите факты, может быть, другие люди найдут объяснение».
«Вот как я оказалась на Торском мосту в тот вечер. Утром я получила от миссис Гибсон записку. Я нашла ее на столе в классной комнате. Мисс Гибсон умоляла меня встретиться на мосту после обеда, чтобы сообщить нечто важное. и просил оставить ответ на солнечных часах в саду, поскольку не желала никого посвящать в нашу тайну. Я не видела смысла в такой конспирации, но сделала, как она просила, и согласилась на свидание. Она просила меня уничтожить ее записку. Я сожгла ее в печке. Она очень боялась, что муж, который грубо с ней обращался, за что я его часто упрекала, узнает о нашей встрече.
Однако она весьма бережно сохранила ваш ответ.
Да, я была удивлена, услышав, что она держала его в руке, уже будучи мертвой.
Ну, и что же произошло потом?
Я пришла, как и обещала. Когда я подходила к мосту, она ждала меня. Только теперь я почувствовала, как бедняжка ненавидит меня. Она словно обезумела. Я думаю, что она действительно была сумасшедшая, но притом чрезвычайно коварная и хитрая. Как же иначе она могла спокойно видеть меня, в душе испытывая такую бешеную ненависть? Я не могу повторить, что она тогда мне сказала. Она выплеснула всю свою жгучую ярость в ужасных словах. Я даже не отвечала, не могла. Страшно было ее видеть. Я заткнула уши и бросилась бежать. Когда я убегала, она еще стояла у входа на мост, выкрикивая проклятие по моему адресу.
Там же и нашли ее потом.
В нескольких ярдах от этого места.
И несмотря на то, что она была убита вскоре после вашего ухода, вы не слышали выстрела?
Нет, я ничего не слышала, мистер Холмс. Я была так возбуждена и напугана этой страшной вспышкой гнева, что торопилась скорее укрыться в своей комнате и была не в состоянии что-либо заметить.